Читаем. Третья книга царств, 17 глава, несколько стихов выборочно. Отныне не будет, первый стих, 17 глава, ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было слово Господне к Илии: пойди отсюда и обратись на восток, и будешь у потока напротив Иордана. Из этого потока ты будешь пить, и воронам я повелю тебя кормить тебя там. И встал Илия и пошел. Аминь. Слушая сейчас мысли страниц Священного Писания через брата, я заметил, что сегодня Господь желает побеседовать с нами на одну тему. Только что брат читал и приводил пример из Библии Иова, а я хочу обратить наше внимание на пророка Илию. Чем замечательный Иов, что его, по толкованию толкователей Священного Писания, разделяют его жизнь на три периода. До болезни, после болезни, в процессе болезни и после болезни. Из этого делают выводы, что не всегда на нашей земле была одинаковая жизнь. До болезни, до страдания Иов пользовался благами. В процессе болезни скорбел и переживал. Потом Бог ему восстановил все потерянное до болезни. И он славил Бога. Но мне хотелось бы сегодня продолжить это рассмышление из жизни пророка Ильи. Илья жил в древнее время, в то время, когда было дано указание Богом через ветхозаветный народ научить все народы, чтобы понимали и поклонялись живому Богу. И для них было, просто перед ними была задача научить людей, что Бог живой, Бог невидимый. А люди этого не умели, почитать Бога невидимого. Они строили и делали богов видимых, идолов или истуканов. Но это будет изделие рук человеческих. А Бог сам творец всему, как мы прослушали. И разум его неисследим. Бог. И вот когда народ отступал от Бога, тогда терпели и наказание. Но некоторые не понимали этого. И вот в дни царя Ахава народ отступал от Бога. И помогало этому отступлению жена царя Изавель. Он женился на язычнице, а у них, у него среди ее народа и родителей, Бог был Ваал, видимый. И ему приносили жертвы, перед его лицом были молитвы. А как бы с Богом Израильским, Иеговой? Она решила произвести полную революцию в вопросах религии. Жертвенники, посвященные иудейскому народу, Богу, разрушались, священники изгонялись, и народ приучался и принуждался служить Богу Ваалу. Илия, пророк, жил не здесь, в столице, где были цари, священники, откуда исходили законы. Он жил за горой, далеко от этого места. Но до него доходили слухи, что делает Изавель, что делает Ахав и что делает народ. И написано, пророк возревновал о Боге живом, а в народе стали говорить, Бог наш умер. Если он не защищает себя, свои жертвенники, своих священников, значит, Бог наш умер. А ожил Бог Ваал, и Илия встал и пошел. Куда? К царю, к народу, обличить их в их отступничестве через наказание. Встречается с царем и говорит, жив Господь, пред которым я стою, жив не умер, жив Господь. А что вы делаете? За это вы понесете наказание. Вот вам наказание, 3,5 года будет засуха. И посмотрите вы, даст Ваал дождь на землю или нет? А я говорю, будет засуха, дождь пойдет на землю только после моего слова. Вот произнес приговор, и от Бога получил указание, иди отсюда. Вот гору Хори, ты знаешь? Знаю. Там проходил ветхозаветний народ наш. Вот туда иди, там найдешь пещеру, и там ты находись. И пошел Илия. А царь встал утром. Дождик пойдет, когда будут тучи. А на небе ни одной тучки. Он смотрит на траву, а трава сухая, ни капельки росы. Неужели это правда будет? И вот Ахав смотрит, нет дождя, а пророк живет в пещере. И сколько он там будет жить? Засуха будет 3,5 года. А он в пещере находится и будет находиться больше года. Живи в одиночестве. Если ты уйдешь в другое место, то вороны не будут знать, куда нести хлеб и мясо. А если ты будешь оставаться в одиночестве вот в этой пещере, вороны будут знать это место. Я им указал, приказал, они будут выполнять. Хлеб и мясо принесут, а соли не спрашивай. Живи там, отшельником. Или я жил. Ну вот, новое испытание для Илии. Поток стал высыхать. Нет дождя на земле, и в потоке нет воды. А что теперь делать? копать поток глубже или же ждать указания от Бога. Остановимся здесь. Поток высыхает и высох. Однажды мне пришлось посетить церковь в сельской местности. Прошло служение, и я обратил внимание на двух женщин. Они своим поведением и обрядом говорили без слов, что они верующие, но не теперешние. Я их спросил, вы члены церкви? Они сказали, нет. Потому что баптисты детей не крестили. Они из семей баптистов. Они не крещенные, но верующие. И что им теперь делать? Почему они такие? Потому что те, которые в наших молитвенных домах по 70 и 80 лет по возрасту, помнят, как в нашей стране высыхал поток. Помнят. И я помню. Собрания закрывались. Молитвенные дома конфискировались. Библия устранялась, крещение запрещалось. 80-летние члены церкви теперь по возрасту помнят все это. Я другой раз, когда пресвитер говорит, кто желает обратиться к Господу, а тогда не говорили об этом. И если были желающие принять крещение, то должны были согласовать с другими лицами, а можно их крестить или нет. И если в этом списке встречались до 40 лет возраст, вычеркивали их. Нет. Ну уж пожилым можно, а молодым и средний возраст нельзя. Поток высыхал. И знаете, когда я теперь смотрю передачи, и когда я по другим праздникам вижу членов правительства в храмах, пусть они крестятся, но не в храме. Как все изменилось! Поток стал пополняться, проповеди произносятся, пение звучит, покаяние совершается. А то время, время рождения Совета Церквей. Совет Церквей родился в нашей стране не на пустом месте. Когда дети из семей верующих родителей хотели учиться дальше, им говорили, а веришь в Бога? Какое тебе образование? И в собрание не ходи, и не слушай, вот тогда будешь наш. Извините меня, я сделаю информацию из своей жизни. Начало 50-х годов. Сталин еще живой. Я служу в рядах армейских. И в беседе со мной задает офицер вопрос. Почему ты не комсомолец? Бог дал мне смелости сказать почему. Я говорю, меня не принимают. Как не принимают? Почему не принимают? Потому что, говорю, я верующий. Ага. Оставь ты эту веру. Что она тебе дала? И что она тебе даст? Я говорю, зачем же одно оставлять, а другое принимать? И откровенно ему говорю, спрашиваю его, скажите, Бог есть? И мы с ним так дружественно поговорили, и больше меня не спрашивал никто ни о чем. Я отслужил 3 года, пришел из армии, принял крещение и по сей день говорю перед вами Слово Божие. Слава Богу за это. Поток не до конца высох. Но и теперь молитвенные дома не переполненные. Те, которые вышли из семей верующими в молодом возрасте, прикрылись и стали, как их называют, с белыми воротничками. Теперь пришли, теперь члены церкви и вспоминают свои начальные годы. Часто подходили ко мне из числа таковых членов церкви. Николай Егорович, что-то на сердце меня неспокойно. Совесть меня мучает за прожитые годы. Как быть? Что сказать душам, которые пришли, прошли от сухих и высохших потоков? Спрашиваю, вы не задумывались, а кто эти вопросы вам задает? Дух Святой или противник Божий? Задумывались. И вместе с ними нужно было молиться и мне. Я говорил, один реформатор написал однажды, сидел дома при чтении Священного Писания, и мысли у него заработали. Лютер, что ты борешься против неправильного хода служения в католической церкви? А ты вспомни за себя, кто ты? Лютер сказал, минутку, встал, взял листок бумаги и говорит, говори. И мысли его стали ему напоминать, где он был неправ. Потом его мысли остановились. Он говорит, все? Понял, что обвинитель его не человек, а дух, не желающий ему спасения, а желающий ему неверия, что он прощенный. И когда мысли другие стали не появляться, он написал на этом листке «Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает меня от всякого греха». И больше мысли не пошли. Те, которые ушли от Бога, когда поток высыхал, а теперь они пришли, но как? В собрание не идут. Почему не идут? Болезни боятся. По радио слушают нас. Включили свои телефоны, интернет, и слушают по западному стилю. А Бог и с ними беседует, и там, где они есть. Но я хотел бы остановиться на этом и посмотреть дальше. Поток высыхает. Илья, куда пойдешь? Если пойдешь куда-то сам, вороны не будут знать место твоего пребывания. А если будешь находиться в пещере здесь, пещера будет тебя скрывать, но поток высох. И он молится: укажи мне дальше, что делать, куда идти. И Бог пришел и говорит ему: иди в Сарепту Сидонскую. Там вдове я повелел кормить тебя. Да? Евангелие от Иоанна Луки, 4 глава, говорит: много было вдов в дни Ильи, но никому не послан был Илья, кроме вдовы Сарепты Сидонской. Почему? Что это за выбор? Бог не только кормит своего пророка, но и воспитывает его. Кто такая Сарепта Сидонская? Родина Изавели, самого лютого противника пророка. По указанию Изавели рушатся храмы, устраняются священнослужители и насаждается другая религия. Это ее рук дело. Она это делает, а муж ее, царь, не возражает. И вот теперь от одиночества жителей в пещере Илья перемещается в семейную обстановку, в дом ко вдове. И здесь он встречается с первым искушением. Он думал, что Бог пошлет его в такой дом, где все в изобилии. А вдова говорит: вот, говорю тебе, испеку последнее, с сыном вместе скушаем и помрет. Илья, ты не ошибся адресом? Что будешь делать теперь в этом, в доме этой вдовы? Сразу хочу сказать, мнение пребывания Ильи в доме вдовы нет единого. Кто он там был? Квартирант или хозяин? В Библии не написано. А мы должны делать выводы для себя каждый, не навязывая точку зрения другому, мою. И вот Илья говорит: не бойся, не умрешь. Так говорит Господь Бог Израилев. Мука в катке не оскудеет, и масло в посуде не иссякнет до тех пор, пока пойдет дождь на землю. Иди приготовь, как ты сказала, но первое, кусочек лепешки там, дай не себе, не сыну, а мне. Ого. Незнакомый мужчина диктует ей свою волю. Сделай так. И она так сделала, и мука, и масло не оскудевали. Здесь посок, поток не иссякал. Она видела каждый день чудо. И шла, брала опять муку, брала масло и шла. И поток опять пополнялся. Но историки говорят, поскольку было определено засуха на 3 года, то у потока Илья в одиночестве прожил больше года, а в доме вдовы 2 года, не менее 2 лет. Все было хорошо. Написано, питалась она, сын ее и домашние ее. И в этой благословенной семейной обстановке пришло горе. Мальчик ее заболел и умер. Кто виноват? Она или пророк? Она говорит, ты виноват. Ты пришел ко мне, напомнил мои грехи и умертвил сына моего. Илья не стал оправдываться, но понял, святость Божия через Илью не бывает, проходя бесследно через жизнь вдовы. Она сама говорит, в моей вине повинен ты. Ты пришел напомнить грехи мои. Остановимся. Поток и пещера не похожи на семейную жизнь. Сарепта Сидонская, как говорят историки, напоминает в другом переводе плавильная печь. Почему она так названа? Или климат там такой, или условия там какие-то другие. Но Илья теперь послан в плавильную печь, семейную обстановку. Семейная обстановка одних очень удручает, других делает легкомысленными. Я хотел бы задаться вопросом, какие люди выходят из нашей семьи? Серьезные, работоспособные или легкомысленные? Какие выходят из наших семей? И вот пример этой женщины. Дальше не описывается, хотя Илья сказал, не оскудеет ни мука, ни масло до тех пор, пока не пойдет дождь на землю. Но Илье пришлось вступить теперь в новый период, который не вступали ни до него, ни во время его. Вступить в борьбу со смертью за жизнь мальчика. И он сказал, дай мне сына твоего. Да вот он, мертвый лежит. Он взял его и отнес в свою комнату. Наверное, жил он как квартирант в другой комнате. Но не наше это дело. И что он делает? Он распростерся над умершим и взывает к Богу. И не один раз, а до тех пор, пока мальчик не чихнул. И он увидел, ожил мальчик. воздал славу Богу, он ведет его к матери и говорит: смотри, сын твой живой, теперь я узнала, что ты сын Божий, и слово Божие в устах твоих имеет силу. Интересно, когда ты узнала? Когда брала муку и масло? Или когда увидела своего сына живым? Семейный вопрос. Дорогие мои братья и сестры, особенно мы, пожилой возраст. Какой климат в наших семьях? Как идут к нам наши дорогие гости, внуки и правнуки? Как они чувствуют себя в общении с ними? Читаем ли мы им мораль нравственного поведения? Или читаем мы им из Слова Божия и молимся с ними? Какая обстановка семейная в нашей жизни? А вот встречу теперь Илии с царем после жизни у вдовы, мы поговорим об этом в следующий раз. Следующее воскресенье, как Бог позволит нам. А за сегодняшнее рассуждение и уроки, преподанные нам через Священное Писание, слава Богу нашему! Аминь!